9:05. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я рад приветствовать на волне 98.3 FM. Прямой эфир, напомню я, у нас. Меня зовут Вадим Алексеев, звукорежиссирует Анастасия Сафонова. Ну и гости в нашей студии находятся. Дмитрий Пучков, известный также как Гоблин. Дмитрий, я приветствую вас, здравствуйте. Телефон прямого эфира, по которому вы, уважаемые радиослушатели, можете задавать вопросы, комментировать нашу беседу, 289-99-33. 289-99-33. Дмитрий, вот мы буквально несколько минут назад обсуждали тему, животрепещущую для новосибирцев. В нашем славном городе, области, 13 сентября будут выборы. Угу. Выборы депутатов Заксобрания, Горсовета, плюс в районах будут несколько более локальные выборы проходить. И новосибирский избирком придумал, как замотивировать людей.
Да, и как же?
Надо провести конкурс селфи на избирательном участке.
Неплохо.
Приходишь, фотографируешь себя, выкладываешь с характерным хэштегом, в случае успеха получаешь приз. Ну, там квартиру в качестве награды не обещают, пост депутата тоже не гарантируют, но какие-то флешки и так далее дадут. Как полагаете, вариант это замотивировать людей или нет? И с точки зрения этики, допустим ли он?
Ну, молодежь, безусловно, замотивирует, да. С точки зрения этики, ну, почему нет?
Я почему усомнился? Человек придет, но он придет ради селфи. И, может быть, он поставит свою галочку абы где. Вот такое, ну, может быть.
Я давно живу. При советской власти давали бутерброды и пиво, и все шли ради бутербродов и пива на выборы.
Знаете, этот вариант мне интересен, кстати.
Да, тогда скромнее сильно, чем сейчас жили, поэтому бутерброды с пивом играли серьезнейшую роль в выборах, поэтому, ну, что такого. Молодежь, по-моему, совсем не ходит, то есть это не характерно. Сам я хожу всегда, наблюдаю за теми, кто приходит на выборные пункты. Ну, это люди от 40 и старше, как правило. Молодежи не вижу вообще. Поэтому, если какие-то телодвижения делаются для того, чтобы молодежь привлечь, ну, слава богу.
А вы бы навскидку что сделали, дабы людей заинтересовать? Вот вам говорят, вы назначаетесь председателем облсберкома. Ну, вы уж извините, если вам это назначение не мило. Но очень надо, помогите, пожалуйста, сгенерируйте сейчас идею, как нам людей заинтересовать, заманить на участки.
Ну, думал бы примерно в том же самом направлении, да. То есть надо что-то людям предлагать. В целом, естественно, если уж так совсем глобально подходить, то эта подготовка длительная нужна, с объяснениями, почему вы так живете, как сделать вашу жизнь лучше, что в этом зависит от вас, что для этого надо делать. Например, приходить на выборы и контролировать потом, что самое ключевое, этих самых депутатов и избранные должности надо непрерывно контролировать, надо отчетность. Но граждане, они как-то это больше склонны на диванах лежать и наблюдать, и выражать недовольство. А есть известный тезис: сколько на печке не лежи, а генералом все равно не станешь. Надо прилагать усилия.
Ну, выборы через 2 недели, 13 сентября, сегодня у нас первое, да. День знаний. Да. А давайте ненадолго перенесемся в школу, в ту школу, в которую вы, Дмитрий, ходили. Какие воспоминания у вас наиболее яркие? Любимая дисциплина, любимая шалость, что-то вот такое, что вы готовы вспомнить спустя годы?
У меня папа был военный, поэтому я ходил в 6 школ. По очереди, в разные. Поэтому
главное, что не в один день.
Да, поэтому как-то вот у меня не совсем про это воспоминание, потому что когда тебя в новую школу переводят, ты каждый раз оказываешься новеньким, каждый раз надо что-то там кому-то доказывать, а мы тут с 1 класса, а мы тут с 5 класса, а тебя тогда не было, а ты ничего не знаешь там в нашей жизни. Это меня, мягко говоря, утомляло уже в детстве. Поэтому как-то вот у меня не очень такие воспоминания.
Чего не хватает современной школе? Чему стоило бы обучать? Может быть, нужна какая-то дисциплина, которая человеку молодому позволила бы адаптироваться к непростой нашей жизни. Вот ГТО сейчас появилось, например. Нужно, не нужно, что нужно?
Да там вообще непонятно, знаете. То есть, ну, я-то в советской школе учился. Мне вообще трудно понять, зачем там что-то выкидывать, вставлять. То есть вот эта вот борьба там с пионерами, комсомолами, она как-то, на мой взгляд, привела к тому, что массу полезного выкинули. Вот в настоящий момент непрерывно слушаю обсуждения про какие-то учебники истории. Что там главный тезис что учебников должно быть несколько. Сразу про себя задаюсь вопросом. Это вот я вот, если я ученик, у меня 5 учебников истории должно быть, да? Я во все 5 должен заглядывать. Я четко помню, что даже в один как-то не очень хотелось смотреть. И, в общем-то, было непросто выучить даже то, что написано в одном учебнике. Это к чему? Это чтобы в Питере были одни учебники, в Москве другие, в Рязани третьи, а в Новосибирске четвертые. Зачем? Понимать отказываю. Это от меня ускользает, такие хитрые педагогические ходы. Но, наверное, я вот склоняюсь к такой точке зрения, что учебник должен быть один. Потому что учителя все равно будут разные. Один учитель преподает вот так, другой немножко иначе, третий совсем иначе. И, в общем-то, этого достаточно. А учебник должен быть один.
Еще одна тема, которая касается образования, это образование высшее. Когда мы этой темы касаемся, на радио «Комсомольская правда» бывает, что звонят слушатели и говорят, а зачем оно? Я вот 5 лет отучился и по специальности не работаю, мне ничего не дало. Люди со средним порой тоже присоединяются. Я не получал его, ну и ладно, я начальник, что мне еще нужно? Это достойно понимания, вы с этим согласны или нет?
Ну, если так рассуждать, то, в принципе, наверное, 95% граждан надо научить писать, чтобы они в ведомости могли расписываться в получении заработной платы, и научить считать, чтобы они деньги могли складывать, отнимать. А зачем им больше-то? То есть вот эти вот рассказы относительно «я получил высшее образование, а мне оно не надо», ну, это издержки того, что высшее образование бесплатное, и получить его может вот любой. Ну, сейчас уже не так, конечно, но при советской власти было именно так. То есть человек – это то, что получено даром, оно, в общем-то, и не ценится. Дальше я с этим буду обращаться, как попало. Это раз. Ну, а во-вторых, наверное, такое количество людей с высшим образованием, какое выпускали при советской власти, оно просто ни к чему. Стране не надо столько юристов, инженеров и прочих. Нужны и другие, так сказать, деятели. Ну, а то, что человек, не имея образования, добился каких-то успехов, ну, только порадоваться за такого человека.
Да, доброе утро, меня Дмитрий.
Доброе утро.
Ну, вопрос сначала к вам первый. Откуда появилась такая идея делать такие переводы? Ну, сейчас это все уже затухло, соответственно, да, то бишь вы уже не переводите, скорее всего, потому что я давно не видел этих фильмов. Ну, и после вас стало очень много последователей. Здесь хотел бы не согласиться по поводу образования с вами в советское время. У нас юристов тогда было очень мало. У нас, наоборот, были рабочие специальности. Это уже в перестроечное время поперли юристы, адвокаты и все такое прочее. И вот этот промежуток был не сильно хорошим. Мое мнение, что нужно, наоборот, строительные специальности, вот эти вот рабочие, поднимать так же, как и было это в советское время.
Я ж не спорю. Вот. Я о да. том, что готовят не совсем тех, кого надо, и не в тех количествах, в каких надо. Я про это. А не про то, что надо отменить высшее образование. Что касательно переводов как таковых, ну, правильные переводы, они потому что другие переводят неправильно, делают плохо. Фильмы хорошие, переводы к ним плохие. Хочется сделать как следует. То есть вот поэтому делаю, так сказать, правильные. Смешные переводы, ну, это пародия на плохие переводы. Это именно пародия на то, что переводчик, не понимая, о чем говорят зарубежные артисты, несет неведомо что, не имеющий никакого отношения к происходящему на экране. Ну, вот я, так сказать, это дело и пародировал.
А как вы полагаете, жанр, в котором вы работали, он остается востребованным? То есть шуточные переводы, они могли бы иметь популярность сейчас, если бы это было сделано на должном уровне, на уровне Гоблина?
Это тяжело. То есть это крайне непростое занятие. Во-первых, там должен быть сюжет. Например, во «Властелине колец» сюжет понятный и простой, что там два парня несут кольцо, чтобы бросить его в вулкан. А вокруг этого происходят какие-то события, там все понятно. В других фильмах все вовсе не так. То есть вот такой сквозной линии нет. Плюс должен быть нечеловеческий пафос. «Властелин колец» — крайне пафосный фильм. Там все выспренние речи, они понимают, что слова останутся в веках, поэтому думают, как сказать. Когда на фоне этого за кадром несешь ахинею, то контраст между вот этими серьезными лицами и, так сказать, раздающейся очевидной глупостью, он, на мой взгляд, страшно веселит. Ну и плюс вообще, то есть если два героя, то есть, ну, три героя в кадре говорят, например, 7 фраз в каком-то эпизоде. Сделать так, чтобы фразы были смешные и попадали в сюжет, это задача настолько нетривиальная, что крайне и крайне непросто. Как видите, последователей практически нет.
Ну а сейчас, в недавнем прошлом, нынче, вы рассматривали, рассматриваете еще какие-то фильмы в качестве потенциальных ваших жертв? Жертв в кавычках, разумеется.
По просьбам публики вот взялся за художественный фильм «Хоббит». Ну вот в течение 8 месяцев никак родить не могу толком, не получается. Не так смешно, как мне хотелось бы, поэтому вот должной скорости не добиться.
Но будет все-таки, будет?
Будет, куда денется, да.
Вернемся к наркотикам.
Ну, да.
В хорошем смысле.
Наконец.
Я, кстати, добавлю, да, в тему этой темы, что наш гость Дмитрий является в прошлом сотрудником правоохранительных органов. Недаром не просто гоблин, а старший оперуполномоченный гоблин. Так что мы с вами как милиционер с милиционером можем беседовать. Среди наших радиослушателей тоже есть правоохранители. Итак, тестирование на наркотики в школах. Как вам это... новинка, ну, уже относительно новинка. Эффективно это, нужно это, требуется?
Ну, собственно, с моей точки зрения, то есть мне, как бывшему сотруднику, оно известно и очевидно, что любой наркоман, он занят тем, что в свою наркоманскую деятельность вовлекает непричастных непрерывно. То есть для того, чтобы найти где-то деньги, он продает наркотики, распространяет их сначала бесплатно, потом продает и втягивает в эту область, так сказать, людей непричастных. Ну, у нас есть хороший пример. Соединенные Штаты Америки, так сказать, самая передовая со многих точек зрения держава на планете Земля. Так вот, с начала 80-х годов Соединенные Штаты Америки, куда кокаин поступал из Колумбии и поступает, в общем-то, и сейчас. Сначала они устроили охоту на всех наркобаронов, так называемых кокаиновых королей, то есть там на Эскобара, Очоа, Ледера, кто занимался там изготовлением в Колумбии, переправкой в США, транспортировкой, распространением в США. То есть дело дошло до того, что они посылали туда там огромные группы оперативников, которые на местности выявляли, где этот эскобар прячется, чтобы его убить. И его убили, обращаю ваше внимание, без суда, без следствия, без ничего. Он был назначен негодяем, и его убили за границей Соединенных Штатов на территории суверенного государства. Мало того, туда были отправлены войска, американская пехота, которая бегала по джунглям и точно так же, без суда, без следствия, громила лаборатории, расстреливала людей, которые изготавливали наркотики. Меры предпринимаются просто вот из ряда вон, экстраординарные. В Соединенных Штатах в тюрьмах за торговлю наркотиками народу уже сидит больше, чем во всех остальных странах мира, даже больше, чем в Китае, даже больше, чем у нас при Сталине сидело. Ведется непримиримая борьба с наркотиками, а тут вдруг у 13-летних детей надо спрашивать разрешение родителей. Вот, допустим, ваш ребенок, утрируем, да, берем, учится в некой школе, в неком классе, да, и у него дети там употребляют наркотики и распространяют эти самые наркотики. Это ключевое. Значит, вот какой-то негодяй малолетний вовлекает детей в это страшное дело, подводя к смерти, лишению здоровья и прочее. А я, значит, должен спрашивать разрешение у родителей. Можно у него там мочу на анализ взять или нельзя? На мой взгляд, это бред полный. Если вот мое мнение интересует, например, в полиции надо безо всяких разговоров у всех брать анализы на наркотики. В армии у всех надо брать. У водителей автобусов, у пилотов самолетов, везде, где вы имеете какое-то отношение к жизням людей, в обязательном порядке вас проверять надо. Ну, мы же все знаем, что водителя в нормальном автопарке перед выходом в рейс его проверяет врач. Уж не пил ли ты вчера? Что уж говорить про наркотики, это обязательно надо проверять. Никаких родителей при этом спрашивать не надо. Проводится диспансеризация. Ну, меня при советской власти вводили там лечить зубы, сдавать анализы на различные там заболевания. Это как-то положником в те времена было. А теперь, оказывается, родители должны что-то там мне сообщать. Смешно, на мой взгляд.
Ну, я еще раз сошлюсь на наших радиослушателей, когда мы касались смежной темы. У нас и аудитория в один голос говорила, что надо проверять и водителей, и полицейских, потому что там эта проблема колоссальная. Примем звонок. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Владимир. Здравствуйте, Дмитрий. Меня Виктор зовут. Ну, я в этом плане не во всем с вами согласен, а вот в этом плане по поводу наркотиков и разрешения родителей целиком и полностью вас поддерживаю. Меня, правда, минула чаша сия. У нас пацаны во дворе какие-то спортсмены были. Были, появлялись наркоманы. Но они все занимались, наши пацаны, восточные единоборствами. Короче, они их метелили так, что у них пропало желание там появляться у нас. А вот то, что втягивают невинных, и потом от этого, как говорится, еще и дополнительно родители, я думаю, родители тоже против не будут, когда сопоставят то, что им грозит, судьба ребенка и прочее, и эти анализы, которые никакого вреда не приносят, а только истину выявляют. Я тоже думаю, что разрешения спрашивать не надо. А по поводу полиции, водителей, пилотов, депутатов и прочих власть придержащих, ну, это просто однозначно. Плюс еще детектор лжи, я бы добавил. Потому что в этом я целиком и полностью с вами согласен. А по поводу еще, можно по поводу образования советского?
Давайте, накопилось у вас из-за непрошедшей части эфира.
Да нет, не накопилось. Просто я считаю, ваш гость немного не прав. В советское время образование тоже даром не давалось. Был процент, конечно, за которых могли слово замолвить, но не настолько большой, как сейчас. И чтобы попасть в ВУЗ, надо было действительно нормально учиться, сдавать экзамены, не вот это дурное ЕГЭ, это лотерея. И тогда ты попадал в ВУЗ, и в основном, вот из своей школы я помню, но я не помню, чтобы были юристы, экономисты, в основном все технари, кто поступал, были все технари.
Виктор, советская власть давно закончилась. Государство нашего, вот этого, в котором мы родились и выросли, и получили образование, больше нет. Теперь все другое, все совершенно не так.
Предложение, конечно, необычное еще прозвучало насчет того, что проверять депутатов на детекторе лжи. Но не впервые, на самом деле, я эту мысль слышу. Опять-таки, вы как
милиционер... Извините, перебью, я бы не стал так далеко углубляться. Знаете, во времена перестройки людей, которые имели судимости, они проникали вообще везде. Ни для кого не секрет, что у нас с судимостями даже в милиции ухитрялись служить люди судимые. Вот так вот вопрос был поставлен. По-моему, начать надо с самого примитивного. Вот твоя биография, она должна быть прозрачная. Где ты служил, с кем ты жил, кто у тебя дети и прочее, и прочее. Достаточно посмотреть вот на это.
А родственники за границей надо смотреть или нет?
Почему нет? Надо, конечно. Надо. Опять-таки, я когда, например, в милицию на службу устраивался, да, всех моих родственников проверяли, кто у тебя, что у тебя, судимые, несудимые, почему это надо отменять. Что, типа, ты там не отвечаешь за своего родного брата, который там сел и 8 лет отсидел, ну, не знаю, чему он тебя учил, твой старший брат, и зачем ты тут нужен, такой красивый. Точно так же и с депутатами. Биографию безупречную покажи для начала, не надо, до детекторов лжи дойдет позже. Биографию покажи, соответствуешь ли ты чаяниям граждан, вот ты действительно чист. Ты действительно вот идешь туда для того, чтобы делать какие-то чистые вещи. Ну, хотя бы на это начать смотреть.
Примем звонок. Доброе утро.
Доброе утро. Ну что, Алексей, не согласен вот о чем что было сказано. Ну да, в советское время проверяли всех. И чем это кончилось? Они взяли советскую власть и предали. Также проверяли до пятого поколения всех. В итоге все, кто был в ЦК или даже в Политбюро, когда весь народ Советского Союза проголосовал не за разделение, в результате чего сейчас кругом все воюют.
В общем,
у тех, у кого родственников проверяли и лезли везде, в итоге кончилось, те они взяли, всех предали.
А потом Алексей, так, спасибо, мы продолжим эфир через 2 минуты после блока новостей. 9 часов 32 минуты, мы продолжаем прямой эфир. Вадим Алексеев зовут меня, Дмитрий Пучков в нашей студии находится, старший оперуполномоченный Гоблин. Для ваших, уважаемых радиослушателей, вопросов, телефон 289-99-33. 289-99-33. Давайте по советскому прошлому еще один небольшой вопрос. Что точно хотелось бы вернуть в современность? Что вызывает у вас чувство ностальжи, чувство упущенного, потерянного, напрасно забытого?
Ну, там молодость прошла. Соответственно, ты же вспоминаешь себя, не то, что было, а вспоминаешь себя в молодости, все было прекрасно.
Небо было ярче, то есть синее, и солнце было белее, и трава зеленее, а впереди была спокойная, безмятежная жизнь. Теперь безмятежной жизни нет. Кругом война, безобразие всякие и прочее. Как это вернуть? Ну, я, честно говоря, не представляю. Ситуация в мире изменилась радикально, все не так, поэтому ни о каком возвращении даже в мечтах и речи быть не может.
А мы коснулись школы, коснулись вуза. Давайте немного поговорим об армии. Вот два прям противоположных мнения зачастую сталкиваются. Одни говорят, служить точно надо. Я служил, мне все понравилось, надо служить. И другое прям противоположное мнение. В армии творятся безобразия. Солдаты сбивают, прапорщики лютуют, неистовствуют. В такую армию служить не надо идти. А ваша точка зрения?
С моей точки зрения, то есть мне лет уже достаточно много, служил я давно, то есть с моей точки зрения, когда уже все это, так сказать, 100 раз обдумал, страсти улеглись, армия – это организация, в которой происходит социализация молодого человека, где он научается общаться с себе подобными и, в общем-то, с окружающим миром как таковым, приучается к дисциплине, нормальному поведению, когда ты не стесняешь других людей, и другие люди не стесняют тебя. Что же касается, ну, разнообразных там проявлений подростковой идиотии, а это именно она, дедовщина, это вот подростковая идиотия, когда детей оставляют без надзора взрослых. И дальше мальчики принимаются друг друга бить, унижать, тиранить и всякое такое. Ну, да, существует такое явление в разных местах по-разному. Существуют и уголовные преступления. И то, и другое, в общем-то, не так трудно пресекать, как может показаться. То есть вот в настоящий момент, ну, вдруг кто не знает, молодых людей, которые служат в армии, каждую субботу ведут в медсанчасть, где раздевают, на каждого заведена карточка, подними руки, повернись, откуда у тебя вот этот синяк, расскажи. Мгновенно проводится дознание, выявляются виновные и караются за это дисциплинарными сысканиями, а также дисциплинарными батальонами, либо уголовной ответственностью, без затей. И что-то там никакой дедовщины не осталось почему-то, не осталось даже каких-то землячеств, где там какие-то эти граждане из одного региона бьют граждан из другого региона. Ничего подобного нет. Всего лишь потому, что четко соблюдаются указания.
В общем, служить надо. Надо.
Да, естественно. Мальчик, который не служил в армии, вот мне в настоящий момент 54 года, я среди своих сверстников через 3 минуты разговора вижу, служил человек или не служил. Если не служил, то это для мальчика как-то не совсем правильно, и для дяденьки это не совсем правильно. Родину надо уметь защищать, и оружие в руках надо уметь держать. Сказки о том, что там, я не знаю, заставляют строить генеральские дачи, еще чего-то. Люди, которые не служили, они не понимают, что строительство генеральской дачи – это главный бонус в армии. Там можно ничего не делать, сидеть целыми днями, курить, есть, пить и всякое такое. И что для любого солдата это счастье, а не рабский труд, как это принято преподносить.
У нас сержанту мне во время моей службы досталась мне миссия копать погреб начальнику отдела. Это был самый счастливый человек в нашем подразделении, понимаете? Понимаете? Буквально как...
Вот опыт в вас говорит.
А если генеральская дача, там же, наверное, еще задорнейше, интереснее, еще
лучше.
Дмитрий, взоры россиян устремлены к наблюдению за курсом доллара. Даже у тех, у кого долларов нет, ну, интересно, что там с рублем происходит. А для вас это имеет значение? Вы в чем деньги храните? Извините, вот нескромный такой вопрос.
В земле. Ну, в смысле, если они у вас есть, покупайте землю. Землю больше не производят, она только дорожает все время. Ну, как-то так. А большие суммы, не знаю, по-моему, невозможно угадать. В чем? В рублях, в баксах, в евро? Не угадаешь. Они то туда прыгнут, то сюда прыгнут. И это отражается, в общем-то, на всех. Не только на мне. На всех поголовно. То есть, если доллары вдвое дороже стали, то, в общем-то, и все остальное, что везут из-за кордона, оно тоже станет вдвое дороже. Ползет медленно, но уверенно, все дорожает. А зарплаты-то остаются прежними, и чего, и как дальше быть-то?
У нас в студии, напомню, находится Дмитрий Пучков, он же Гоблин, и было бы странно с этим человеком не поговорить о культуре. Ну, все-таки кино, важнейшее из искусств. Поэтому к этой теме я плавно перехожу. У нас, кстати, недавно, относительно недавно, новое назначение среди работников культуры региона. Владимир Кехман возглавил оперный театр.
Наш человек, да.
Да, вы же земляки.
Да.
А не могли бы немного этого человека охарактеризовать, если не затруднит?
Ну, лично не знаком, поэтому охарактеризовать не могу. Заведение, которым руководил, оно хорошее заведение и, в общем-то, пользуется в городе заслуженной популярностью. Наверное, специалист в своей области, данный гражданин.
Угу. А теперь в связи с чем его назначение произошло? У нас прошлого руководителя оперного подвинули. Это связано с оперой «Тангейзер», нашумевшей.
Угу.
Понимаю, что, наверное, находясь в других городах, вы «Тангейзера» не видели. Да и многие новосибирцы уже его не увидят. Но эхо народных волнений...
Прогремело, да, прогремело.
Какое впечатление складывается?
Да странное, не знаю. Для меня как-то несколько непонятно все происходящее. То есть, если это государственное учреждение, знаете, я вот отскочив в сторону, приведу пример, что когда рухнула советская власть и появилась так называемая свобода, ни один из наших кинодеятелей, кто гремел, так сказать, в советское время, там гениальные фильмы ставил, ну, кто там, режиссер там, Рязанов, Михалков и прочие, никто из них не снял ничего такого, что заслуживает хотя бы обсуждения, не говоря уже о каких-то шедеврах. Почему так происходит? Оно имеет элементарное объяснение, что над ними стояли коммунистические продюсеры, они же цензоры по совместительству, которые творцам поясняли, сами не будучи творцами, тем не менее имели глубокое понимание, чем они все вместе занимаются. Они творцам поясняли, что вот это вот надо делать, это не надо делать. Точно так же, как в Америке продюсеры есть, там какой-нибудь Джерри Брукхаймер, который непрерывно там шедевры кассовых сборов снимает под его руководством. Ну, то же самое и здесь. Вот они остались без продюсеров. И началась какая-то абсолютно непонятная вольница, в рамках которой никто ничего не создает, а только пытается устроить некий скандал. То есть привлечь внимание к себе и своему творчеству только путем скандала. Зачем это? Особенно в рамках того, что ты работаешь в государственном учреждении, получаешь государственную зарплату и занят какими-то странными вещами. Можно ли такое делать? Ну, я, честно говоря, не знаю. Если ты на вольных хлебах, ну, занимайся чем угодно. Если ты в госконторе трудишься, давай как-то это придем в себя и будем все-таки держаться в некоторых рамках. Такое мое мнение.
Вы поощряете цензуру?
Я бы не сказал, что это цензура. Ну, знаете,
идеология.
Я вот когда-то кино переводил, и поскольку я переводчик, а не цензор, то если в западных фильмах ругаются, употребляют нецензурную брань, то я ее и перевожу как нецензурную брань. В результате американские фильмы и английские обретают для русского уха настолько чудовищное звучание, что многие с воем разбегаются от моих переводов. Но тут вопрос, понимаете, вот надо такое по телевизору показывать или не надо? На мой взгляд, не надо. Это не для национальных каналов. А у нас при этом догадываются показывать, ну, например, там в прайм-тайм в 8 часов вечера, начинают показывать криминальное чтиво гражданина Тарантино по национальному каналу, в то время, когда телевизоры смотрят дети. И вот там полицейский насилует привязанного негра. Это абсолютно нормально для демонстрации по национальным каналам. Надо ли такое показывать? На мой взгляд, нет. Такое надо показывать только по кабельным каналам, за которые я как зритель плачу деньги, вот, и все. А дети это смотреть не должны, и вообще никто это смотреть не должен, потому что я вот тыкаю по кнопкам, внезапно увидев сцены вот указанного, так сказать, характера, это что такое, что вы мне тут показываете на государственном телевидении? Не должно такого быть. Ну, то же самое и здесь. Это цензура, да, безусловно, цензура, но без такой цензуры ни одно общество жить не может.
Введение возрастных меток одобряете, поощряете или бесполезно это дело?
Их, вы не поверите, никто не отменял. У нас со времен советского госкино ничего не изменилось. И детям до 16 в наличии, и вот эти возрастные рейтинги, их просто начали указывать. На мой взгляд, крайне полезно. Тут другое, понимаете, что вы поведете ребенка в кино, да, которое там 6+. А перед ним показывают ролики. И эти ролики, там плюс 35, на мой взгляд, отдельные ролики, их не то что детям, их не всем взрослым показывать можно. Тем не менее, вот вам выльют вот этот вот ушат известной субстанции, ну и вы с ребенком сидите, спасибо, я вот сходил. Там фильм ужасов прорекламировали, боевик, где простреливают головы, еще чего-нибудь, какую-то там любовную комедию, и все это ребенок смотрит. Выглядит, на мой взгляд, странно. В телевизоре, когда это показывают, тут 6+, тут 12+, тут 21+, ну, смешно, елы-палы. Не должно быть такого, чтобы ребенок мог включить и смотреть вот такое.
Ну, реально проблема, то есть надо эти ролики рекламирующие
привести в соответствие. На детских сеансах, да, их показывать нельзя.
Современные фильмы отечественные вы не приветствуете, правильно понимаю?
Они для меня неинтересные. На мой взгляд, любой творец, он как бы это... Не знаю, как правильно сказать. Любой творец, он имеет некий божий дар в себе, да? С моей точки зрения, этот дар позволяет ему видеть вещи несколько под другим углом. Не так, как вижу я, простолюдин. Творец, он видит под другим углом и может мне показать их под другим углом. Таким образом, задав мне некий вопрос, что вот, обратите внимание, такое жизненное явление. Вот как бывает. А я, если он гениальный творец, то он, видимо, может дать и ответ. Среди нынешних я ничего подобного не вижу. Вопросы в стиле «как я провел это лето», «с кем вступил в беспорядочные половые связи», «какие употреблял наркотики», «с кем подрался», еще что-то, мне это неинтересно. У меня такое чувство, что все наши режиссеры только что закончили 8 класс. Вот такой примерно.
Подростковые проблемы.
Да, и уровень мышления примерно такой же. Оно поэтому неинтересное, потому что люди бестолковые.
В студии Дмитрий Пучков. Продолжим через 2 минуты. Уважаемые радиослушатели, телефон, можете звонить 289-99-33.
Доброе утро, это Доброе Владимир. Утро. Вот я бы хотел спросить вашего гостя. Он человек и грамотный, и имеет собственное мнение. И главное, что он может его высказать, так сказать. Вот его отношение к фильму «Бандитский Петербург».
Хороший фильм, хорошо написанная книжка автором Константиновым, и первые 2 сезона очень хорошие. Я, поскольку, как бы это, не знаю, помягче сказать, некоторым образом непосредственный участник части событий, очень хорошо показано, очень, так сказать, на должном. По тем временам, когда он вышел, так это вообще шедевр был. Сейчас, конечно, уже несколько наивно все выглядит, но, тем не менее, хорошо. Понимаете, наша сильная, так сказать, сторона нашего кинематографа, она не про американские там спецэффекты, прыжки, стрельбу и прочее. Наше кино сильно тем, что оно про людей. Вот «Бандитский Петербург» про людей был. Злобный антибиотик, бывший следователь, который мечется, не знает, куда примкнуть там и прочее, и прочее. Интересные характеры, интересные события, столкновения. Хороший был.
Сетую, что не в курсе было. Каково ваше участие в «Бандитском Петербурге»?
В сериале? Никакого.
Но я тогда как-то сопричастны были.
Я тогда в милиции служил и ряд, так сказать, событий наблюдал изнутри.
А, можно сказать, что правдивый сериал? Можно утверждать?
Ну, это же художественное произведение. В художественном произведении здесь сгустили, здесь разбавили, тут время, так сказать, уплотнили и прочее. Даже в идиотском сериале «Бригада», который, в отличие от «Бандитского Петербурга», откровенный шлак, даже там, навскидку, 6 уголовных дел известных видно сразу.
С них писано?
Да.
Примем звонок. Здравствуйте.
Утро доброе.
Доброе.
Вы знаете, вот искренне удивляет вашего... Вот... Я, конечно, опять же, свое субъективное мнение высказываю. Удивляет вот то восхищение вот этим вот, ну, я не знаю, даже какое слово мягкое для эфира подобрать. Вы говорите, нормальный фильм, да. Но вот этого всего уже столько вот натолкано, наторкано, вот, ну, плеваться хочется, вот, честное слово. А почему такое возмущение возникает? Потому что в реальной жизни, к сожалению, наши менты и прочие, там, вот, следователи прокуратуры и прочие, ну... Ну, далеки от этих вот сериальных героев и прочего. И когда сталкиваешься, не дай бог, с правоохранительной системой, понимаешь, что это такое вот, такое болото страшное, которое вот, ну, ни черта не защищает ни человека, ни гражданина. Нет там непорядочных людей и прочего. Я могу это, вот, опять же, свое личное мнение так высказывать.
Ну, естественно, да. Вот я вот типичный подонок, вы не поверите, да. Раз я там служил, я типичный подонок. Там приличных людей, да вы только что всех оскорбили.
Я не хотите,
говорю, не хотите, а уже оскорбили.
Вы перебиваете, это некрасиво маленько, понимаете? Вот хотя бы вот
спасибо этом, за воспитание.
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Вот так.
Но вдогонку, так сказать, сказать. Да. Вот, возьми гражданина, поинтересуйся, когда ты последний раз эту самую милицию видел, по каким вопросам ты с ней пересекался. Окажется, никогда не видел, никогда не пересекался, но люди говорят, кругом взяточники, жулики и воры. Ну.
Зачастую, Дмитрий, отдельные события проецируют точку зрения на всю категорию. Милиционер подвел, а случается, зачастую случается, все менты плохие. Журналист написал что-то плохо, все журналисты плохие. Чиновники точно все плохие, все
до единого. Я об этом и говорю, да.
Ну вот, к сожалению. Еще один звонок, здравствуйте.
Доброе утро вам.
Доброе утро, здравствуйте.
Меня зовут Татьяна, я хотела бы вам предложить написать книгу про наш любимый Новосибирск, про доброту наших людей, про красоту нашей природы. Спасибо за внимание.
Предложение хорошее. Только я живу в городе Санкт-Петербурге, а тут бываю наездами. Ничего не знаю, ничего в вашей жизни не понимаю. Все я про это могу написать, не совсем понятно.
Предложение неожиданное, конечно. Но, кстати, Дмитрий, вы не думайте, у нас есть местные писатели.
Никаких сомнений.
Еще немного о кинематографе. Ну, понимаю уже ваше критическое отношение к современному российскому кино, но, может быть, назовете пару-тройку примеров того, что вы все-таки считаете доступным, возможным посмотреть, нормальным, хорошим, приемлемым.
Из нынешнего?
Да.
2 недели назад смотрел специфический фильм под названием «Страна Оз» режиссера Василия Сигарева. Очень сильно смеялся. Фильм специфический, не для всех, но, на мой взгляд, очень смешной, хороший. Я про то, что в нашем кино ситуация, она, так сказать, переживает период становления наше кино. Оно только-только, так сказать, приходит в себя после перестройки. Формируются творцы. Вот. Одни снимают что-то, так сказать, большое, типа Федора Бондарчука, там, высокобюджетное. Другие снимают что-нибудь гораздо скромнее, типа там вот гражданина Быкова, который там снимает майоров, дураков там и всякое такое. Ну, копится критическая масса. Много народу этим занято, внутри себя, так сказать, варятся, булькают, продукт становится все лучше и лучше. Вот упомянутый режиссер Звягинцев, например, выдает продукт сугубо мирового качества. Там
про Левиафан сейчас.
В том числе. Все эти Елены, Возвращения и прочее. Это продукт мирового качества. Он же не просто так получает там премии. А содержание данных лент можно там спорить сколько угодно. Но оно для этого и снимается, чтобы про него спорили, чтобы вызывало неоднозначные реакции. Но в целом продукт мирового качества. Ну, если может Звягинцев, ну уж, наверное, могут и другие.
В беседе до эфира, я так с ваших слов понял, Дмитрий, что вы сейчас определенным образом сопричастны выделению денег фондом Госкино, правильно?
Ну, деньги выделяю не я, я сценарии читаю и выражаю собственное мнение по поводу, стоит этому на это давать деньги или не стоит.
Вот если вы не владеете информацией, не могли бы пояснить, какова была технология выделения денег для «Левиафана»? Ну, наверное, вы знаете об этом. Сначала этот фильм получает финансы от Госкино, от Министерства культуры, иначе говоря. А потом министр говорит, что мы такие фильмы больше спонсировать не будем. А перед тем, как деньги-то дать, кто-то знакомится, узнает ли о чем фильм, читает ли сценарий и так далее.
Экспертный совет, членом которого я являюсь, был создан после того, как сняли художественный фильм «Левиафан». На мой взгляд, в разрезе «Левиафана» говорить надо было о совершенно другом. Я никоим образом никого не поучаю, но, на мой взгляд, сам факт того, что «Левиафан» снят на государственные деньги, говорит о том, что размах свободы в России просто небывалый. Даже «Левиафан», там, критикующий самые омерзительные явления нашей действительности, снят на государственные деньги. Это значит, никто не лез, никто ни во что не вторгался, никто не поучал режиссера, что надо делать, как делать, никакой цензуры, вот оно вышло, смотрите на здоровье.
То есть власть надо было это в качестве самопиара, этот факт использовать. Так
точно, да, да, да. Тут там другое, понимаете, что подобные фильмы, они не могут собрать никакой кассы по определению. Никто не пойдет это смотреть. Это никому не интересно абсолютно. Вот массовому населению оно вообще не интересно. Понимаете, у нас сейчас ситуация, вот гражданин позвонил и сказал, что вот эта вот вся вот эта вот мерзость бандиты, полиция, всем уже давно обрыдло, и это никому не интересно, никто не хочет это смотреть. То есть мы сейчас находимся в ситуации, примерно как в Соединенных Штатах было там в 30-х годах прошлого века во времена Великой депрессии. Именно тогда американцы придумали хэппи-энды. Именно тогда они поняли, что самые большие сборы только у комедий, у веселых фильмов, которые замечательно заканчиваются, что человек идет в кино отдохнуть, повеселиться и уйти оттуда с хорошим настроением. То есть на два часа вырваться из своей мрачной реальности и уйти оттуда вот радостным. Вот мы к этому уже подошли. Когда люди не хотят смотреть так называемую чернуху, включите телевизор. Там вот гражданин совершенно верно сказал. Здесь, понимаешь, там правильные милиционеры, а здесь правильные бандиты, а тут вот эти, вот и те, и другие. Сразу ментовские войны, бандитский Петербург и все остальное. Народ уже наелся, народ хочет веселого, бодрого. Поэтому Левиафан и ему подобные ни копейки не соберут вообще. Это другой аспект. Ну, надо ли государству давать деньги на подобные фильмы? Ну, наверное, надо. Потому что нигде самостоятельно гражданин Звягинцев и его коллеги самостоятельно нигде на такие фильмы денег не найдут.
Но вы вот несколько минут назад вспоминали идеологию прежних лет. Продюсер говорит, как надо снимать. Да. И сейчас, если это воплотить, то, наверное, Левиафан не получил бы денег. Это как бы, ну, не коррелирует.
Вы не поверите, оно уже воплощено давным-давно. Просто тамошний продюсер счет думает точно так же, как гражданин Звягинцев, и они вместе снимают вот такое кино.
Сейчас какой вектор будет у финансирования фильмов? Какие фильмы обречены, не обречены, больше имеют шанс получить деньги? Это именно фильмы с хэппи-эндом, позитивные?
Нет, это хорошие фильмы, так я бы сказал. То есть, если в сценарии видно рациональное зерно, ну, так его определим. Это не значит, что фильм должен быть сугубо патриотическим, а воспевать, так сказать, несомненные достоинства проживания на территории Российской Федерации и прочие, мягко говоря, наивные вещи. Это просто должно быть хорошее кино, хороший сценарий. И если в нем есть некоторые недоработки с точки зрения, так сказать, специалистов, которые это изучают, не так трудно внести туда поправки, не так трудно сделать его лучше и после этого снять по нему приличный фильм.
Дмитрий Пучков, он же Гоблин, после нашего эфира в группе «Радио Комсомольская правда Новосибирск» непременно выложим запись, можно будет еще соприкоснуться. Спасибо вам за интересную беседу.
Вам спасибо за приглашение.
Всего хорошего, до свидания.